Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Петербурге избиты два монгольских студента. В Москве проходит объединительный съезд «Яблоко» и партии «Зеленых». Подъем воды в реке Дунай превысил критический уровень. В Санкт-Петербурге очередное нападение на иностранцев. В субботу в метро были избиты студенты из Монголии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
В Петербурге в субботу 15 апреля после окончания футбольного матча между петербургским «Зенитом» и командой из Владивостока «Луч энергия» в метро были избиты студенты из Монголии. Как сообщили в правоохранительных органах города, инцидент произошел вечером на станции «Московские ворота». В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии, студенту Государственного университета технологии и дизайна и студенту Государственного университета низкотемпературных пищевых технологий, после чего нападавшие скрылись, приводят слова источников правоохранительных органах информационные агентства. Избитые студенты получили серьезные травмы и доставлены в одну из городских больниц. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По некоторым данным, к инциденту были причастны футбольные фанаты. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе проходит референдум об объединении. В Усть-Ордынском округе референдум можно считать состоявшимся. Там проголосовали уже более 64% избирателей при необходимых 50%. В Иркутской области явка также приближается к 50%. Если инициативу поддержит более половины граждан, принявших участие в голосовании, новый субъект Российской Федерации официально появится 1 января 2008 года. В Москве проходит совместная конференция партии «Яблоко» и «Зеленая Россия», на которой, как ожидается, будет принято решение об объединении. В этом случае яблочники смогут рассчитывать на поддержку более чем 20 тысяч сторонников экологической партии. В свою очередь, лидер «Зеленых» Алексей Яблоков станет сопредседателем одной из крупнейших демократических партий России. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в Читинской области, не будет добиваться преследования заключенного, порезавшего ему лицо. Об этом Интерфаксу сообщила адвокат Ходорковского Наталья Терехова. По ее словам, состояние здоровья подзащитного нормальное, ему наложены швы. Инцидент произошел в ночь на пятницу, когда Ходорковский спал. Позднее было установлено, кто нанес ему рану. По словам представителей Федеральной службы исполнения наказаний, это один из заключенных, с которым у Ходорковского возник конфликт. В Веденском районе Чечни при взрывах погибли два российских военнослужащих, пятеро ранены. Как сообщает агентство «Интерфакс», на окраине населенного пункта Дарго подорвалась боевая машина пехоты, после чего неизвестные открыли по военным огонь. Затем рядом сработало еще одно взрывное устройство. Сегодня в 4 часа утра в ингушском городе Малгобек подорвана базовая станция сотовой связи. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на МВД Ингушетии. Мощность самодельного взрывного устройства была равна 2 килограммам в тротиловом эквиваленте. Устройство было начинено гайками, болтами и гвоздями. Жертв и пострадавших нет.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии огромный общественный резонанс вызвали сообщения о том, что вслед за вином главный санитарный врач России Геннадий Онищенко намерен запретить и импорт минеральной воды Боржоми. С подробностями Георгий Кабаладзе.
По некоторым данным, боржоми уже стали изымать из ресторанов. Министр сельского хозяйства Грузии Михаил Саакашвили, который так и не смог встретиться в Москве с Геннадием Онищенко, был вынужден по приезду в Тбилиси комментировать ситуацию уже вокруг грузинских минеральных вод. Мы пока не получали официального уведомления о том, что боржоми запретили на территории России, хотя кое-какие симптомы уже просматриваются. Причем речь идет не только о боржоми, но обо всех грузинских минеральных водах. Естественно, все заявления о том, что они содержат вредные вещества, это абсолютная ложь. Премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели не сомневается в политической подоплеке происходящего. Но в целом же грузинские политики и эксперты убеждены, что Россия вводит экономические санкции. И главная причина – отказ Грузии поддержать вступление России в ВТО. Тбилиси увязывает этот вопрос с закрытием незаконных, согласно грузинскому законодательству, таможенно-пропускных пунктов на российско-абхазском и российско-юго-осетинском участках границы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Подъем уровня воды в Дунае и других реках Сербии и Румынии превысил все критические отметки в связи с угрозой наводнения в 10 сербских районах и нескольких румынских уездах объявлено чрезвычайное положение. В сербском городе Смедерово в 40 километрах от Белграда затоплены сотни домов. В Румынии частично или полностью разрушены более 500 домов. Католики и протестанты отмечают сегодня Пасху. В Ватикане в соборе Святого Петра Папа Римский Бенедикт XVI впервые отслужил предпасхальную литургию. Обращаясь к верующим, понтифик призвал их молиться воскресшему Господу, чтобы избавить мир от насилия и коррупции. Пасхальная месса прошла сегодня и в Москве, в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Девы Марии. Бывший командующий силами НАТО Уэсли Кларк поддержал призыв 6 других отставных генералов США к главе Пентагона Дональду Рамсфельду уйти в отставку. Уэсли Кларк, который командовал НАТО во время войны в Косово в 1999 году, назвал ошибочными политические решения Рамсфельда в отношении Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель КНР Ху Цзиньтао призвал к скорейшему возобновлению переговоров с Тайванем. Ху Цзиньтао провел в Пекине переговоры с экс-председателем Тайваньской националистической партии Лен Чаном. По мнению главы КНР, главную угрозу миру в регионе представляют сторонники провозглашения независимости Тайваня. После гражданской войны в 1949 году Китай утратил контроль над Тайванем. Пекин считает остров своей мятежной провинцией и угрожает восстановить единство Китая силой, если Тайвань официально объявит о своей независимости. Напомню основные новости к этому часу. В Петербурге избиты 2 монгольских студента. В Москве проходит объединительный съезд «Яблоко» и партии «Зеленых». Подъем воды в реке Дунай превысил критический уровень.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель директора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин. Вопросы будут задавать Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «De Noticias» и журналист НТВ Эльхан Мирзоев. Ведет программу Владимир Бабурин. Есть такая традиция у этой программы вначале знакомить с биографией гостя. Я полазил достаточно по интернету, нашел значительное количество ваших интервью, особенно последнего времени. Вы часто общаетесь с журналистами, достаточно откровенно, как мне показалось. Но из фактов вашей биографии нашел только 2. Это факсимили указа президента Путина о назначении вас заместителем директора Федеральной миграционной службы. Это январский документ. И документ совсем... недавний скандально известный список Курьяновича, где вот наш сегодняшний гость под 60 каким-то номером занесен в список врагов русского народа как инициатор проведения иммиграционной амнистии. Вот больше мне ничего о сегодняшнем госте узнать не удалось, даже когда он родился.
Я с удовольствием отвечу. Это 25 августа 1955 года. Закончил Московский авиационный институт. Некоторое время работал на производстве, в НИИ, как раньше говорили, так сказать, почтовый ящик. Потом еще несколько общественных деятельностей и МИД. И последняя уже Федеральная миграционная служба. Последние 3 года. Кстати, указа было 2 на самом деле. Был еще... В прошлом году, 12 июня, когда он был назначен на должность начальника управления внешней и трудовой миграции, и уже вот в январске это замдиректора Федеральной миграционной службы.
То, что вы предложили, очень достаточно простой способ искоренения незаконной трудовой миграции, причем это вот именно как вашу личную инициативу почему-то журналисты представляли, я не думаю, что это все-таки так, автоматическая легализация всех имеющихся сегодня в России гастарбайтеров. Почему у этой инициативы были и сторонники, и противники? Ну, такой клинический случай, как объявление вас врагом народа, я предлагаю не комментировать. А мнение критиков конструктивных, которые тоже были, я бы сформулировал так. Незаконный мигрант уже нарушил закон о России. Амнистируя его, вы призываете других. В России можно нарушить закон, и за это ничего не будет. Вы будете амнистировать. В общем, я замечу, что недовольство этим изменением закона исходит как от российских граждан обычных, родившихся здесь, так и от мигрантов законных, которые
потратили достаточно сил на получение вида на жительство, права на работу, иногда уже даже и на гражданство. И им просто по-человечески, как мне кажется, обидно, что характерно, что кто-то другой это получит без всякого труда и фактически даром.
Ну что ж, да, вопрос такой достаточно обширный. Я бы начал как раз именно с того, на который вы не хотели бы комментировать. Во-первых, мои родители – это исконно русские люди. Это Тульская и Рязанская область. Убить меня врагом русского народа достаточно сложно. Даже вот если вы видите внешне, там, я очень похож на настоящего русского человека, которым я в душе являюсь.
Вы знаете, господин Коренович, национальность внимания не обращал.
Да, но тем не менее, да, я хотел бы об этом сказать и тут же добавить. Почему, на мой взгляд, объяснить, почему это происходит? Потому что в любой стране там, где миграционная политика занимает достаточно большое место в обществе, всегда происходит раскол общественного мнения. Любое движение, любой законопроект, касающийся вот, так сказать, вот этого миграционной области, он очень чувствительно воспринимается людьми. Вообще область национальная, религиозная, она очень чувствительная для всего общества. Поэтому, собственно говоря, ничего страшного я в этом не вижу. То есть я сознательно занимаюсь этим процессом, знаю, что я не смогу угодить всем. Также и Куринович, если он начнет выдвигать свою инициативу, я вас уверяю, он найдет ровно столько же противников, сколько и сторонников. Ну, это, так сказать, такая преамбула.
Надеюсь, что больше противников.
Да, ну, будем надеяться, что больше, да. Вот, ну, то, что касается ваших вопросов, ну, во-первых, мы проводили, ну, действительно, инициатива не моя была лично, естественно, вот, все это было подготовлено, так сказать, моими предшественниками, потому что Федеральная миграционная служба существует давно, ситуация объективна, главным образом объективна ситуация таким образом уже сложилась, и надо совершенно четко и определенно, я повторяю много раз, и как-то, мне кажется, не доходит до людей. Дело в том, что это не иммиграционная амнистия, а легализация трудовых мигрантов. И причем не всех, а только тех, кто прибыл из стран СНГ. Не потому, что они прибыли из стран СНГ, а потому, что они безвизовые отношения. То есть эти люди здесь. Хотим мы этого, не хотим, они здесь. Мы пишем законы запрещающие, мы пытаемся, так сказать, их как-то там наказать. Но они, к сожалению, большинство-то и русские еще не знают. Ну, не большинство, я бы сказал, меньшинство, скорее всего, русские не знают, новое поколение. Ну, газеты они вряд ли так читают и следят за нашим законодательством, поэтому они находятся здесь. Либо их депортировать, но это настолько дорого, на мой взгляд, поскольку речь идет о 10 миллионах там, человек, если мы их депортируем, то никакого стабилизационного фонда нам не хватит, если мы каждый год их будем депортировать. На мой взгляд, гораздо полезнее было бы легализовать их, не амнистировать, а легализовать, то есть тех, кто не нарушил закон, потому что эти люди находятся здесь, они не нарушили закон о въезде-выезде. Да, они нарушили некоторым образом там, наш административный кодекс, да, мы имеем возможность такую, применив там статью определенную, сделать, объявить им все лишь навсего замечания, а не депортировать их. И таким образом вот этот краеугольный камень, что ли, построение этой системы легализации, еще повторяю. Амнистия, она подразумевает определенные нормативные законодательные акты, которые бы послужили бы основой или началом этого мероприятия. Вот о чем идет здесь речь.
Но здесь все-таки по форме между амнистией и легализацией можно поставить знак равенства.
Нет, нет, абсолютно нельзя. Я еще раз повторяю, чтобы провести амнистию, надо сдать постановление закона и освободить человека от нарушения, если он нарушил закон. Ну, скажем, если бы мы легализовали бы граждан из дальнего зарубежья, кто въехал бы здесь и находится без визы, там, с нарушением визы, тогда бы, да, это была бы амнистия, поскольку они незаконно пребывают на территории Российской Федерации. Понимаете, разница? То есть они нарушили бы закон о въезде-выезде, закон о пребывании. Мы речь ведем о гражданах, прибывших в безвизовом порядке. Вот в чем здесь, собственно, вся соль. То есть мы легализуем. Это как бы первый шаг действительно к амнистии, который может быть, может не быть. Это уже, конечно, решение политическое, решение высшего руководства страны должно быть. Но поскольку нас, в общем-то, волнует не потому, что как людей волнует, а поскольку наибольшее количество, 80%, речь-то идет как раз о гражданах, прибывших из стран СНГ, поэтому мы и занимаемся прежде всего этой категорией граждан.
Ильхан Мирзоев, НТВ, пожалуйста.
Да, я вот хотел узнать, вот Вячеслав Александрович, он так сформулировал, что, поймите меня правильно, что вот люди живут здесь, и потому мы вынуждены их легализовывать, да. Вот если честно, вот мне хотелось бы услышать все-таки вот позицию государственного чиновника, который занимается вот этой проблемой. Зачем нужны мигранты? Именно мне казалось, что здесь упор делать именно на это. То есть, если, в принципе, мигранты совсем не нужны, то можно потратить, вы знаете, миллиарды денег, чтобы их убрать, да? Но вот это меня интересует. Зачем нужны мигранты? Вот на этот упор, на это упор вы можете сделать и ответить? Потому что, мне кажется, это с вашей стороны будет самым важным.
Да, конечно, безусловно. Почему такая ситуация сложилась? Частично все равно я ответил, но начнем по-другому. Дело в том, что мы испытываем, конечно, определенные демографические трудности. Не определенные, а совершенно серьезные. У нас достаточно низкая, к сожалению, рождаемость и достаточно высокая смертность. И ряд еще целых других причин. Огромная территория, происходит обезлюживание некоторых территорий. И для того, чтобы нам поддерживать даже нынешние темпы экономического развития нашей страны, по подсчетам специалистов МЭРТа, нам нужно ежегодно где-то 1 000 000 рабочих рук каждый год.
Чтобы они прибывали.
Да, чтобы они прибывали каждый год. Тогда мы восполняем утрату, естественно, вот этих вот трудовых ресурсов. Кстати говоря, это не только наша беда, это беда всех развитых стран. Вот мы единственно отличаемся от них тем, что у нас, конечно, смертность гораздо выше. Рождаемость у нас примерно одинаковая, как и у других развитых стран. И все они испытывают, развитые страны испытывают потребности в трудовых мигрантов. И все они их пополняют свои, в общем, так сказать, трудовые ресурсы за счет этих мигрантов. Я уже не говорю о таких странах, как там Канада, Америка, которые просто живут за счет мигрантов. Сейчас к нам приезжают даже из Северной, из Скандинавии, которые тоже начинают испытывать такие же проблемы. И они обратили взгляд почему-то на Россию, смотрят, как наиболее потенциальный рынок вот этих вот достаточно, так сказать, квалифицированных специалистов. Ну, и недостаточно требовательных, я так понимаю. Я ответил на ваш вопрос?
В принципе, да, потому что поймите правильно, что чаще всего, вот как и ваш шеф, господин Рамадановский, как недавнее выступление, вы помните, в Госдуме, когда Чекалин и Рамадановский выступали с докладом, то есть возникало ощущение, что все мигранты, ну, конечно, то, что вы говорите, тоже было, но чаще всего такое ощущение возникало, что все мигранты – это носители какого-то антиправительственного заговора. Мигрант, в конце концов, это же обычный человек, который приехал. Ну, представьте себя, у вас нет прав, вы тоже можете нарушить закон, да? Ну, чтобы там китайцы какой-то проводят, каждый мигрант в отдельности, проводят какую-то вот государственную линию государства Китай, да, чтобы захватить какие-то территории, там, с Молдавии, с Грузии. Ну, это согласитесь, что это немного глупо. Это точно так же, как вот вы можете себе представить, чтобы каждый россиянин, который уехал в Америку, там, пытается там закрепиться и жить, или в Германию, или в Израиль.
Захвата последующего.
Да, чтобы, или чтобы они там вот...
Че Геварам.
Чтобы они там, что они там создают какой-то такой пост, на который потом Россия присоединит себе Израиль. Вот вы можете себе, или там какую-то территорию Соединенных Штатов, или какую-то территорию Германии, вы можете вот эту абсурдность вот этого представить, да? Но представьте, что вот так же будет думать какой-нибудь там американец, или израильтянин, или немец, который вот будет говорить, что вот засилие российских мигрантов.
Так, все чайно-тауны мира объявят о присоединении к Великому Китаю.
Хорошо, я попробую ответить на этот вопрос. То, что касается, скажем, граждан Армении, Азербайджана, в общем, всех граждан бывшего СНГ и Европы, конечно, никаких проблем нет. Совершенно очевидно, что Таджикистан никогда не поглотит Россию. Так же, как и Киргизия. Время там монгольско-татарского ига прошло. Да, там, такая золотая орда, там, вернее, такое мощное государство, которое существовало в начале там, этого прошлого тысячелетия, оно распалось уже, вряд ли оно создастся. Поэтому мы понимаем, этого не будет. Вот, что значит, скажем, мы говорим, да, порой? Во-первых, так и не говорил ни директор, ни Чекалин, такого не говорили. Я внимательно читал их выступления. Опасности от мигранта исходят совсем другого рода, они имели в виду. Но мы поговорим сейчас о том, что вы имели в виду. Значит, ну, наверное, о китайской, да, как так сказать.
Но
в прессе, да, китайской, там, экспансия называется, угрозы там. Ну, я, конечно, не сторонник там совсем уж, так сказать, это дело как бы там драматизировать. Вот, на мой взгляд, опасность существует. Но не в том плане, что там Китай хочет нас прям вот во что бы то ни стало там отобрать территорию. К сожалению, боюсь, что это может естественным процессом быть. Обезлюживание территории вот российского населения, там, российского именно, и, естественно, из-за такого избыточного давления, а там примерно там, в 100 раз происходит там, плотность смотреть население на квадратный километр, в 100-300 раз больше, естественным образом китайское население как бы перетекает вот в эти вот освобождающиеся территории. Вообще-то закон, история, если посмотреть, как этнос развивается, так и есть. Почему этносы воевали с друг другом? Как только он начинает размножаться, как только поднимается уровень жизни, они становятся более агрессивную, более активную. Это объективная реальность. Не говорю, что это плохо или хорошо. хорошо, это объективная реальность, понимаете? Вот в чем опасность идет. Вопрос не в том, что нам надо этих китайцев как-то выгонять, переловить. Нет, нам надо, конечно, противопоставлять соответствующую экономическую политику, социальную политику, чтобы укреплять те регионы там какими-то социальными программами, специальными там. Да, вот о чем идет речь, понимаете, да? То есть никто не призывает там бей китайцев там или еще что-то делать, по крайней мере, с официальной точки зрения ни в коем случае. Если вот я не забыл ваш весь вопрос, вот я бы это хотел бы сказать. Ну, вот
я-то хотел именно тоже понять, что вы тоже понимаете, что здесь просто экономические вопросы.
Да,
нет, здесь безусловно. Чисто экономические вопросы.
Не, у нас
мигранты едут, мне кажется, туда, где есть, ну, где есть работа, а работа есть там, где есть деньги. И но, потом... к сожалению, что вот большая часть денег в России...
Иммигрант, как любой человек, ищет где лучше. Это
всю жизнь
известный
было,
факт.
Да.
Это известный
я
факт.
Тоже считаю, кстати говоря, там же, по-моему, красной нитью в докладе директора проходило то, что, скажем, это благо вообще-то, мигрант это. Это люди, которые трудятся здесь. Если, скажем, они трудились бы еще и легально, он же говорил о том, что мы теряем где-то 200 миллиардов рублей ежегодно, это не до собранных налогов только. Вот, потом они оставляют. Даже те, кто вывозит, как говорят, деньги нелегально, вот эту как бы
вещь. Давайте вскользь сейчас не будем эту тему хорошо трогать, потому что наверняка мы на нее обязательно выйдем. Это важно, чтобы не говорить об этом в проброс. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Сегодня в нашей студии заместитель директора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин. Программу ведет Владимир Бабурин. Вопросы задают Ильхан Мирзоев, телекомпания НТВ, и Эдуард Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Денотисиас». Пожалуйста, Эдуард, ваш вопрос.
Да, часто мы слышим такое мнение от населения. Это, наверное, не только здесь. Но мнение, что мигранты представляют какую-то опасность. Как, люди боятся, что вот преступность растет. Есть основания так думать? Или это чисто предрассудки, которые надо выяснить? И находится в вашем... Скажем, это тоже задача ваше учреждение работать с населением, чтобы отношения с мигрантами стали немножко лучше.
Да, вопрос, пожалуй, самый сейчас острый такой, деликатный, что ли, одновременно. Ситуация какая у нас складывается сейчас? Да, преступность, собственно говоря, процент отношений небольшая. Где-то всего лишь там 3,8%, если не ошибаюсь. Ну, порядок такой, 4% там всего лишь от всех преступлений, какие совершаются. Ясное дело, что здесь погоду не делают в плане преступлений. Потом понятно, что большинство людей, конечно, едут не от хорошей жизни, они едут зарабатывать, им не до преступлений, потому что если они попадут здесь в тюрьму, кто будет кормить их семью? Они законопослушные. Потом наиболее такая активная часть населения, трудоспособная. Вот. А то, что касается то, что население опасается, да, опасается. Опасается по одной простой причине. А, к сожалению, они приезжают многие со своим укладом жизни. Вот у нас был Советский Союз, да, вы помните, там, общность народов, да, у нас был определенный стереотип поведения, какой-то общий в большей степени, объединявший. За 15 лет, конечно, произошло некоторое размежевание, то, что особенно касается, скажем, республик Средней Азии, там, Закавказья, появилось новое поколение, которое, в общем-то, не помнит ни советских порядков, ни российских порядков, восстановились вот эти их древние традиции, что ли, так сказать, вот, восточные, и они пытаются с этими вот восточными традициями, там, я не говорю, что они плохие, они просто приезжают и живут, не обращая внимания на тот уклад и порядок жизни, который существует у нас сейчас в стране. Вот, и, на мой взгляд, вот эти проблемы, они во Франции, да, и в других странах. То есть, если ты приезжаешь в другую страну, ты должен жить под тем законом, по которым живут местные жители, и уважать их правила. А вот бывают случаи, особенно там, где скапливается достаточно компактно вот население какой-нибудь одной там, национальности или республики, некоторые противоречия с местным населением возникают. Потому что местному населению это вообще, что такое, опять же, этнос, да? Это понимание человека, что мы не такие, как другие. И мы уже, как бы будучи этим этносом, да, считаем, что другой живет не так, неправильно. Это у нас в подкорке, подсознании. И когда рядом с вами во дворе там располагаются люди и начинают жить совсем по-другому, не то, что он хочет их там ненавидеть, да, у него это подсознательно, они делают не так, как я. понимаете? Вот в чем, собственно, суть этой вот национальной особенности иммиграционной политики, вот этих вот проблем. Это вот интеграция в общество, да, и уважение уклада той страны, куда ты приезжаешь. Это надо готовить еще в стране исхода. Вот там надо готовить, или в каких-то там фильтрационных мероприятиях, когда человек приходит, надо говорить ему, что надо уважать законы, надо жить. Я не говорю, что надо их любить там, ну, уважать-то надо там. Можно и не следовать ими, но надо уважать уклад жизни. Вот, собственно говоря, это проблема интеграции, самая большая в мире, которая сейчас существует. Вот я бы так ответил. Да.
Знаете, я приведу несколько цифр, опять возвращаясь к эксперименту по легализации. В Красноярске осенью прошлого года такой эксперимент проводился, было легализовано 300 человек. В декабре прошлого года в 10 регионах России было легализовано порядка 7 тысяч гастарбайтеров. Выступая в Государственной Думе, ваш директор сказал, что сегодняшняя миграционная ситуация продолжает оставаться напряженной. Ежегодно на территорию России прибывает более 20 миллионов мигрантов, преимущественно из республик бывшего Советского Союза. По экспертным оценкам, более 10 миллионов из них являются нелегальными мигрантами. Вот такие две цифры. 10 миллионов и 7 тысяч. Как вы их оцениваете?
Что 7 тысяч – это мало. Вот, 10 миллионов, представляете, какая цифра? 10 миллионов, да, 10 миллионов людей у нас живет нелегально. Что значит нелегально? Помимо того, что они там трудятся нелегально, там, не платят налогов, они вообще находятся на бесправном положении. Да? А что это значит на бесправном положении? Значит, часть из них может маргинализоваться. Часть к ним потянется в диаспорное образование, возможно, в преступное, в криминалитет. Если с ним что-то случается, естественно, он не пойдет жаловаться или обращаться в какой-то государственный орган, потому что боится, что его, как человека, находящегося незаконно, могут привлечь к ответственности. Опасность. Здесь целая цепочка опасностей, собственно говоря, для самого государства. Наличие такого огромного количества людей, бесправных людей, которых можно, собственно, повести в любую сторону, так сказать, создав определенные условия. То, что, собственно, мы сейчас и видим, например, в Соединенных Штатах Америки. Вот, поэтому 7 тысяч это был просто, а почему так мало, да, 7 тысяч это был просто как бы эксперимент, он назывался эксперимент, мы хотели отработать вообще, понять, насколько, так сказать, народ готов у нас к этому, насколько у нас работодатель к этому готов, насколько сам мигрант готов, насколько у нас службы готовы, ну, понимаете, эксперимент, отработать все ситуации там, потом сделать выводы. Вот таким образом, потому что мы не замахивались, собственно говоря, на большую. Весь эксперимент, собственно, длился там, в некоторых регионах там неделю всего лишь навсего, представляете? То есть, если бы мы делали, например, полгода его проводили, то бы это было 100 тысяч, там, например, 200 тысяч.
Вот ну, ситуация. Когда вы начинали, на какие цифры вы рассчитывали? Ведь какие-то присчитки были?
10 тысяч, да? Да, собственно говоря, мы это примерно и сделали. 10 тысяч, ну, с учетом того, что это бюрократическая машина, ну, и огромное расстояние нашей страны, пока, так сказать, документы дошли, там пока, ну, понимаете, да, так сказать, инерционность определенная. Ну, собственно, и так и ожидали, больше мы не ожидали. В Красноярске, кстати, я был, в Красноярске мне понравилось. Это первое, кстати, место, где мы проводили эксперимент.
Ну, вот. Поэтому я его и выделил.
Да, и что самое интересное, почему, вот вы говорите, кто инициатором был, я сейчас вспомнил, кто был на самом, не инициатором, а как бы толчок кто дал. Киргизы, это киргизский министр к нам приезжал, были переговоры, они обратились с просьбой помочь вот гражданам Киргизии, которые находятся порой в бесправном положении, страдают и так далее. Наш директор с удовольствием откликнулся ему, я участвовал в этих переговорах, мне было поручено тут же войти в сношение, определить какой-то город. Кстати, они его назвали Красноярск, и мы пошли на встречу и сделали. То есть в этом плане мы очень открыто и достаточно, так сказать, быстро сработали. А потом мы решили распространить уже, чтобы не обижать другие республики там, на всех.
Вот вопрос, который я вам сейчас успею задать, но ответить вы на него до новостей, я боюсь, не успеете в продолжении этой темы. Все-таки работа без регистрации, она, с одной стороны, опасней, но с другой стороны, выгодней. И работник, и работодатель экономят на налогах. Деньги – это всегда важно, деньги часто стоят вообще во главе угла. Это первое. Второе, что и сотрудники Министерства внутренних дел тоже, в общем, делают свой маленький бизнес на незаконных мигрантах. Вот, чтобы подтвердить эти свои слова, я сошлюсь еще раз на доклад вашего директора в Государственной Думе, который сказал, административные барьеры неизменно порождают коррупцию, и наше ведомство не исключение, в любом органе власти есть свои мздоимцы. Здесь, я думаю, господин Рамадановский имел в виду не только Федеральную миграционную службу, но, наверное, и все Министерство внутренних дел. Уж кому, как не ему, зная его прежнюю должность, знать, что там происходит на самом деле. Он, наверное, знает больше всех. Вот давайте запомним этот вопрос. Сейчас я напомню, что в программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам У нас заместитель директора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиус», и журналист НТВ Эльхан Мирзоев. Ведет программу Владимир Бабурин. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге избиты два студента из Монголии. Учащиеся Института холодильной промышленности обратились в милицию с заявлением о том, что вчера в метро на них напали болельщики футбольной команды «Зенит». В Веденском районе Чечни при взрывах погибли два российских военнослужащих, пятеро ранены. Как сообщает Интерфакс, на окраине населенного пункта Дарго подорвалась боевая машина пехоты, после чего неизвестные открыли по военным огонь. Затем рядом сработало еще одно взрывное устройство. Больше тысячи человек собрались сегодня в Москве на митинг против цензуры в СМИ и за свободу слова. В акции принимали участие журналисты, пострадавшие в разное время от цензуры. В Москве проходит объединительный съезд партии «Яблоко» и «Зеленая Россия». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», обе партии уже проголосовали за объединение. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, не будет добиваться преследования заключенного, порезавшего ему лицо. Об этом Интерфаксу сообщила адвокат Ходорковского Наталья Терехова. В Усть-Ордынском Бурятском автономном округе референдум по объединению с Иркутской областью можно считать состоявшимся. Там проголосовали уже более 64% избирателей при необходимых 50%. Христиане западных конфессий, католики и протестанты отмечают сегодня Пасху, праздник Воскресения Христова. На площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Бенедикт XVI проводит пасхальное богослужение в присутствии десятков тысяч верующих. В Багдаде сегодня 4 человека погибли и 6 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. На юге Афганистана произошли новые столкновения между правительственными силами и боевиками движения «Талибан». Убиты по меньшей мере 14 боевиков, среди полицейских пострадавших нет.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель директора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиус» и журналист НТВ Эльхан Мирзоев. Ведет программу Владимир Бабурин. И возвращаясь к тому, на чем мы остановились 3 минуты назад. Коротко сформулирую еще раз. Работа без регистрации опаснее, но выгоднее. И работник, и работодатель экономят на налогах. Это первое. И второе. Сотрудники МВД в целом и вашей службы в частности имеют некоторый свой маленький бизнес на незаконных иммигрантах.
Безусловно. Это, пожалуй, краеугольный камень. Собственно, наш эксперимент мы смотрели, мы с этим и столкнулись, что действительно у нас существует достаточно большое количество, наверное, таких корпораций, всех, прежде всего строительных, там, также рынки, которые используют дешевую рабочую силу, вот, получают такие гигантские прибыли. Не то, что дешевые, они вообще иногда и не платят, просто бесправную рабочую силу. Да, безусловно. Ну, во всем мире так, собственно говоря, во всем мире присутствует нелегальная трудовая миграция, потому что это выгодно. Этот бизнес будет процветать. Не процветать, я надеюсь, он не будет, но в смысле он будет всегда, я это имел в виду. То, что я хотел теперь по второму коррупции, да, безусловно, конечно, я даже могу сказать следующее, когда была Федеральная миграционная служба перед Министерством внутренних дел, это было принято решение достаточно справедливо, может быть, в тот момент, потому что нас захлестнула просто волна та нелегальная миграция, неконтролируемая никоим образом, поскольку Министерство внутренних дел к этому отношения не имело, поэтому было принято решение взять под контроль, как бы у них и есть на это возможность, такие люди и так далее. Да, они дошли, наверное, до каждого человека, да, дошли своеобразным образом, о чем вы и говорите, да. Вот, да, мы это тоже понимаем, и господин Мадановский это тоже прекрасно понимает, и поэтому мы считаем, что да, как бы маятник качнулся в другую сторону, нам надо, конечно, уходить от этих излишних бюрократических барьеров, потому что, правильно, каждый барьер – это деньги. Это во всем мире, наверное, так. Вот, наш тоже. Поэтому вот я согласен с вами.
Я, кстати, еще, в общем, несправедливо четвертую сторону не назвал. Просто был свидетелем в паспортном столе, случайно просто подслушал диалог. Там еще не этот майор принимает, ты к нему не ходи, он не берет.
Ну, вот видите, да.
Ильхан Мирзоев, НТВ, пожалуйста.
Да, извините, Вячеслав Александрович, а вы вот планируете вот что-то сделать вроде там горячей линии? Может быть, в структуре ФМС какой-то отдел, который будет осуществлять хотя бы, ну, простейшую правовую помощь? А ведь господин Рамадановский, как бывший глава ведомства, который контролировал деятельность МВД, да, то есть ему это тоже понятно и близко, вот эту же работу можно организовать, потому что, если честно, чаще всего бывает, что среди сотрудников, которые лично принимают документ, вот это, с этим я очень часто сталкивался, они просто некоторые законы неправильно трактуют. Ну, я не знаю почему, вроде бы, может, денег хотели, но у меня принцип такой: взятки. Просто я и не могу давать взятки.
Физиологически.
Нет, не просто как бы потом это могут использовать против меня, я потому и не могу даже давать взятки.
Ну, то, что касается горячей линии, я могу отвечать?
Да, да, да.
Горячей линии, да. У нас вообще есть приемная, общественная приемная, она находится улица Верхнерадищевская, дом 4, строение 1. Туда может любой гражданин прийти и письменно, или устно заставить заявление, которое обязательно будет рассмотрено, в установленном порядке ответ будет дан. Горячая линия у нас должна быть. Вот я извиняюсь, просто телефон, возможно, я не помню. Вот, но я обещаю вам выяснить его и сообщить. То, что касается вот горячей линии. И еще какой вопрос у вас был?
Вот чтобы какая-то структура, которая контролировала бы деятельность вот сотрудников, которые принимали, да, вот, оперативно.
Хорошо. Что я хотел сказать? Да, 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 все, правильный вопрос вы задали. Конечно, это тоже бич наших всех, наверное, бюрократических государственных органов, которые оказывают какие-то услуги. Я должен сказать, что все-таки демократизация или какая-то либерализация идет какая-то в нашей стране, не какая-то совершенно определенная. Вот, поэтому было принято решение правительством, правительственной комиссии создана по административной реформе. Там разрабатывается так называемый регламент оказания различных государственных услуг. В частности, вот услуга по выдаче там паспортов внутренних, разрешений на работу. И весь вот все услуги, они как бы прописываются как регламентом. Это очень важно. Почему? Вот вы правильно очень сказали, что некоторые клерки сами определяют или трактуют закон, как они выгодны, да, чтобы получить там, скажем, какой-то приработок. Так вот, этот регламент подразумевает, что там будет прописано все. Вот вплоть до того, что в помещении как должно быть. В помещении должно быть там кондиционировано, там должна быть электронная очередь, там должно столько так уж. У нас же есть, оно у нас, например, уже прописано. Мы идем одни из лидеров в этой области. Мы, ФМС идет, земельный кадастр идет, еще РОС, еще ряд там ведомств, идем мы, делаем такие вот регламенты. То есть это будет такая брошюрка, где прописано все. Не надо законов читать. Вот она будет лежать, ее прочитала, все. Никто не может трактовать. Там все простым языком. Четко прописана вся процедура. Вот от, даже требования к зданию должны быть, подъезды для инвалидов, все вот как бы присмотрено. Этим курирует правительственная комиссия, занимается. Я лично вот этот защищал этот регламент на комиссии 27 февраля. Сейчас у нас дорабатывается, и 24 апреля я должен опять представить перед правительственной комиссией, достаточно жесткой.
Вот. Скажите, так, вот когда это можно ожидать? Потому что вот обычный человек, вот.
24-го.
Я вот вам откровенно говорю, я вчера вот ходил вот паспортный визовый отдел, и там нет ни электронной, ну и естественно.
Куда вы ходили? На какой адрес? Покровка?
Центрально-административного округа. Отдел Басманы. То есть там, естественно, нет ни электронной очереди.
Мы только начинаем регламент.
Это будет в другой,
да, регламент.
Это будет в других зданиях?
Нет, это вот регламент мы разрабатываем, его правительственная комиссия утверждает. Мэр в этом году пилотные проекты делает, кстати, вот на нас. Пилотный проект в этом году, мы несколько таких делаем, а в следующем году мы начинаем оснащать все услуги, так, все услуги будут прописаны, такое общегосударственное требование ко всем государственным услугам. Ну, то есть мы хотим все-таки приблизиться, как сейчас принято говорить, к цивилизованным государствам и покончить с этим вот безобразием.
Вы не боитесь пока, что это может остаться на бумаге просто? Потому что наша проблема всегда в том, что у нас все на бумаге, все очень хорошо.
Нет, я хочу это делать просто и все.
Давайте португальскому нашему коллеге дадим возможность задать вопрос, тем более, что Россия догоняет Португалию. Да. И, как мне кажется,
потом все-таки... Страна мигрантов,
но все-таки в отличие Эдуарда, ради бога, не обижайтесь, вот, скажем, Франции, Германии, Великобритании, Соединенных Штатов, все-таки вот нелегальной иммиграции Португалия страдает меньше. Может быть, я не прав.
Да,
можете не отвечать, задавайте вопрос нашему гостю.
Сейчас конкретных данных у меня нет. Вот что я бы хотел спросить. Для иностранцев загадочно является вот эта так называемая прописка, или сейчас регистрация. Я имею в виду не для иностранцев, это более-менее нормально, везде есть какие-то требования, а для россиян, для своих. Любой человек в России не может просто переехать в другой город, жить там, работать там, как он хочет. Есть еще случаи людей, которые жили в других республиках, которые возвращались в Российскую Федерацию, стали мигрантами в своей стране, скажем так. Вот, почему существует вот такая система, и будет ли она продолжаться?
Такой вопрос таки, да? Надо экскурс в историю Советского Союза, а может быть, даже еще и крепостного права.
Крепостного права,
наверное, да.
Наверное, лучше
крепостного права. Да, лучше оттуда пойти. Да, действительно, такая ситуация была. Ну, я должен сказать следующее еще. Система контроля за вообще населением, так сказать, мониторинг, собственно, населения, где сколько проживает, существует во всех развитых странах. Вот, мы о них только говорим, так сказать, более-менее промышленно развитых странах. Каким образом это проходит там в Америке, да, через это social security, да, карточка социального номера, как он правильно называется, да?
Social security number.
Да. Вот, социальный номер. То есть вы хотите, не хотите, вы все время проявляете здесь этой карточкой, да, тем самым регистрируетесь. Вот, это та же самая ситуация, только скрытая. Все, не надо тоже здесь лукавить, собственно, процесс такой идет. Когда большое количество людей проживает в одном мегаполисе и не контролирует их, не надо, я никогда в это не поверю. Не может работать ни ЖКХ, ни выборное право, ничего не может работать без регистрации. У нас это сделано в лоб просто, да, вот, просто обратя вот такими бюрократическими препонами, да, и создав из этого какую-то вообще, я не знаю, там, фетиш, я не знаю, что из него создали эту регистрацию пресловутую, да, вот. Здесь тоже, я считаю, проблема. Я, кстати, с этим с одной стороны, я понимаю, что это нужно сделать, но не в той форме, когда, например, мы легализовывали наших вот этих гастарбайтеров, гастарбайтеров. С чем мы сталкиваемся? С требованиями к месту проживания. То есть уровень такой, то есть такой метраж у него должен быть, такие условия жилищные, которые мы не можем, еще не обеспечили соседу, собственному гражданину республики. Ну, это, конечно, абсурд. Это абсурд, понятно. Вот, собственно говоря, некоторый перегиб в этой части, так сказать, вот это вот отношение к нему, как гипертрофированное, к этой регистрации, вот порождает такое вот у вас непонимание. А функционал в нем есть, понятно. То есть вот почему Лужков выступает за эту регистрацию? Ну что там, крепостник, что ли, Лужков-то? Ну, демократических взглядов человек, да, который очень много сделал для Москвы и для москвичей в частности. Просто понимает прекрасно, что ЖКХ, хозяйство города, оно должно рассчитано на какое-то определенное количество людей. Там. А Москва у нас так, государство почему-то сегодня, да, все центры притяжения. Вот, если все сюда хлынут, оно просто не справится с этим хозяйством. Не справится. То есть, или, по крайней мере, надо заранее рассчитывать. Даже налоги надо собирать ровно столько на поддержку ЖКХ, столько, сколько пользуется водой, электричеством, транспортом и так далее. Я понятно объясняю?
Вот, собственно говоря, вот эта вот регистрация. Вообще это поразительно, если, допустим, Йоркшир, что он не может приехать и жить, например, в Лондоне, или он должен обязательно зарегистрироваться. Он может жить в Лондоне, даже не регистрируется, не получая социальную карточку.
Но вы поняли, номер. Что он все равно регистрируется в неявной форме. То же самое проходит. Та же регистрация.
Да, но ему могут... В Лондоне ему не откажут в регистрации. Если он хочет жить в Лондоне, он может даже и без...
Ну, господа, вы правы оба. На самом деле вы правы оба. Просто в России это действительно имеет какую-то...
Болезнь. Большая история.
Да. Вот хорошее слово нашел наш сегодняшний гость.
Чтобы получить работу, человек должен иметь регистрацию. Вот этого, я думаю, что на Западе не существует. Я могу переехать в другой город, и там не будет никаких вопросов, имею ли я регистрацию, чтобы...
Да, потому что она там работать. Есть, но носит уведомительный характер.
Ну, вот у нас, кстати говоря, сейчас закон, в общем-то, в этом плане, и закон о миграционном учете предполагает уведомительный характер регистрации. В конце концов, мы все равно к этому приходим.
—
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция «Радио Свобода». И в нашей студии заместитель директора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиус». И журналист НТВ Эльхан Мирзоев. Ведет программу Владимир Бабурин. Сами вы произнесли слово «Москва». Вот, думаю, произнесете. Буду задавать этот вопрос. Нет, не буду. Московская регистрация – это действительно вещь особая. Как Москва – это весьма особая часть России. И декабрьские выборы в Московскую городскую думу показали, насколько эта вещь особая. Потому что ненависть к понаехавшим стала на этих выборах для некоторых партий, не всех, некоторых, таким спекулятивным магнитом для привлечения избирателей. И все это было сделано на редкость цинично, потому что использовались действительно самые низменные страсти. Потому что те, кто кричал громче всех «Россия для русских», при этом никак не хотел признаваться, что приезжающие из стран СНГ в большинстве своем это этнические русские, а которые не русские, те владеют русским языком, может быть, о чем вы говорили в самом начале, за исключением самых молодых, которые родились уже либо после развала Советского Союза, либо в последние годы его существования. Более того, активно проводились параллели с французскими событиями, и вот это, по-моему, важно, потому что в Париже восстали национальные окраины, национальное меньшинство, люди, которые были легализованы, которые имели гражданство, восстали мигрантские гетто, если можно так сказать. Это действительно так. Кстати, раньше его называли «красный пояс». А в Москве же наоборот. Вот те люди, которые этим занимались, они фактически призывали большинство населения устроить погром меньшинству. Может быть, я несколько сгущаю краски, но вектор, согласитесь, у меня верный.
Да, верный. Я могу сказать свой взгляд на эту проблему. Вот, кстати, очень интересно, что накануне французских событий у нас уже в России, во Франции, значит, он еще год, наверное, назад, за год до этих событий, вышел фильм. Что-то мне запомнится. То ли 7-й квартал, то ли 17-й квартал. Как раз речь шла о такого рода квартале, да, который бесправный существует, где безобразие, беспорядки. Понимаете, они уже это дело предвидели. Собственно говоря, это только для нас, может быть, вот, если сопоставить, я понимаю, в обществе уже готово было к этой ситуации. Почему это произошло? Ну, как сейчас еще считается, что эти люди были не интегрированы или не были интегрированы достаточным образом в общество. Ну, французское общество, оно достаточно все-таки, с одной стороны, как бы оно монолитное, очень такое закрытое, туда очень трудно интегрироваться, не только уж выходцам, я думаю, там, из африканского континента или Азии, там, а даже, наверное, из Европы, из России, наверное, не так просто интегрироваться в это общество. Поэтому, я думаю, конечно, напряженность такая существовала. И разница очень колоссальная, я думаю, очень большая разница между уровнем жизни одной и другой. И вот это противопоставление, понимаете, есть, так сказать, вот слой общества, как бы коренное население со всеми благами, со всей цивилизацией, есть как бы ниши, да, а вот я бы не сказал, что, скажем, французы очень так любезно относятся, вот из своего опыта, другим национальностям, так сказать, ну, как бы индифферентно, может быть, но не очень радушно там как-то относятся. А чем мы отличаемся принципиально от этой ситуации, на мой взгляд? Тем, что все-таки, да, Советский Союз существовал, вот эти люди, вот если мы берем старое поколение, они еще привыкли к тому, что, скажем, грузин, армянин, это, я, например, до сих пор еще как бы не очень, я понимаю умом, но душой, я, например, считаю, что это как бы одна страна еще пока, душой, там, Молдавия, Украина, Крым, особенно, куда мне очень нравилось ездить, это одна страна, поэтому и уровень, разница уровня жизни у нас еще не такая, там, между Украиной, скажем, Россией, да, в менталитете вообще никакой нет разницы, там, в Закавказье и России тоже нет, а напряжение единственное, с чем, вот, да, вот о чем я говорил раньше, вот это вот свой уклад, вот этот уклад, он, да, он людей раздражает, конечно, но тут опять уже, так сказать, национальная особенность любой нации, если русский туда приедет и будет по-русски жить, там, где-то в Армении, в Азербайджане какая-то колония,
но, там, вы знаете, согласитесь,
тоже будет некоторое напряжение.
Весьма парадоксально вещь происходит, что русскими всех жителей бывшего Советского Союза называют только за пределами границ этого самого бывшего Советского Союза. А здесь уже нет, внутри.
Ну, да. Ну, да, но что, это, наверное, правильно. Мы же знаем, что у нас есть русские, украинцы, белорусы, удмурты, там, якуты, азербайджанцы, все. И вот, кстати, касаясь, опять же, некоторого напряжения в Москве, почему, да? Ну, это, конечно, вот эти злосчастные рынки, да, особенно эти циклопические образования типа СТ, да. Вот, потом некоторые кварталы уже, вот особенно вокруг этих рынков, заполняется вот количество мигрантов. полностью практически. А есть определенный порог такой, ну, средний, так сказать, такой Соединенный, где-то больше 17%, как только население вот, превышает титульное население к общему количеству титульного населения, то уже в общем начинается некоторое напряжение, и люди даже некоторые начинают покидать. То, что мы, например, видели в Америке, да, когда в Нью-Йорке, там где появляются черные, начинают уезжать белые там, и так далее.
Вы знаете, чтобы завершить с французским опытом, вот, который, как мне кажется, все-таки России нужно учитывать.
Безусловно.
Дело в том, что жителям бывших французских колоний, в общем, достаточно просто получить французское гражданство и переехать в метрополию. И вот ощущая ответственность за империю, можно это так назвать, французские власти попали, как мне кажется, в ловушку. Потому что если первые эмигранты из Африки, из других заморских французских территорий были готовы заниматься работой, от которой французы коренные отказывались, то их дети уже не хотят ни подметать улицы, ни мыть машины, ни развозить пиццу, создавая таким образом реальную конкуренцию на рынке труда, что, собственно, и стало, на мой взгляд, причиной вот этого парижского конфликта. В России через несколько лет с этим непременно столкнется. Ну, к этому надо готовиться.
Нет, безусловно, надо готовиться. Вообще мы, в общем, повторяем во многом, ничего там особо мы не открываем. Повторяем это, надо готовиться. Ну, я не только сказал бы, что там безработица еще. Определенная маргинализация происходит. Вот это, когда люди начинают жить на пособие, так сказать, вот, и вот эти вот отношения классовые, социальные, даже не классовые, а социальные слоев, да. Это здесь в комплексе сложнее задача, чем просто вот мигранты приехали, и вот мигранты не интегрировались там. Не хотят, вернее, жить там, ненавидят. То есть должна быть программа интеграции. Это слово хорошее, интеграция. Программа интеграции. Мы должны готовиться, мы должны понимать, что приехали люди, которые могут на разные, способны быть на разные поступки.
Пожалуйста, Ильхан Мирзоев, НТВ.
Я вот хотел бы узнать, все-таки вот, возвращаясь вот, к проблеме миграции, она будет выводиться из опеки МВД или опять ФМС? И вот о будущем можно узнать? Вы как-то вот скользь об этом упоминали, что господин Ромодановский, он думает, что это как-то... Не очень хорошо, да, я так понял, может, я не прав.
Ну, сейчас, в общем-то, курс такой как бы взят на определенную там автоминизацию и, так сказать, самостоятельность, сейчас созданы территориальные органы, Федеральная миграционная служба как бы появилась собственная вертикаль, во всех регионах есть такие территориальные органы, управление или отделы Федеральной миграционной службы, вот, что уже как бы создаются явные предпосылки для ее самостоятельности, возможные. Ну, опять же, это вопрос уже, конечно, политический, руководство страны, мне трудно сказать, как будет. Ну, скажем, то, что есть тенденция или вектор, как вы говорите, направлен в ту сторону именно, да, и существует.
То есть, возможно, скоро будет выведена из опеки, ну, будет полностью автономная структура?
Возможно. Она сейчас уже автономная, она как бы подведомственна МВД, но совершенно автономна. Она со своим бюджетом, своими кадрами, своей вертикалью, своей подчиненностью. Вот. Мы уже автономно работаем совершенно. Мы находимся в ведении. То есть мы не можем, как вот по нашей административной реформе, мы не можем заниматься законотворческой деятельностью, по сути. Вот. Всем остальным мы занимаемся самостоятельно. Мы орган, федеральный орган исполнительной власти.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». И в нашей студии заместитель директора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиус». И журналист НТВ Ильхан Мирзоев. Ведет программу Владимир Бабурин. Эдуардо Гедеш, пожалуйста.
Да, у меня очень конкретный вопрос.
Про португальских футболистов.
Нет. А тут потом. Я думаю, что 3 года, может быть, 4 назад, появились вот эти миграционные карточки, которые мы должны выполнять при въезде в страну. От этого что-то положительно получилось? Или это просто для нас дополнительная забота, когда приезжаем, что надо какие-то бумаги? Пользу от этого есть? Статистика, контроль над мигрантами?
Да, вопрос... Тоже правильное, конечно, я бы, конечно, слукавил бы, если сказал бы, что мы получили от этого огромную пользу, выигрыш. Как идея задумана была, да, для того, чтобы действительно учесть, вот, как определить вообще, сколько у нас находится мигрантов, потому что действительно жизнь заставляла, не то, что мы просто придумали, а делать нечего, потому что действительно большое количество мигрантов, мы их никак не можем посчитать, учесть, вот, а учесть и посчитать, понятно, для чего нужно, для того, чтобы все-таки понимать, какая у нас нагрузка и что с ними делать, там, чтобы строить политику правильно, принимать правильные управленческие решения, вот, но чтобы они работали 100%, нет, к сожалению, нет. я не знаю, не уверен, заработают ли они на 100%. Вот сейчас у нас создают центральный банк данных по учету иностранных граждан, и если все-таки это будут пункты автоматизированные полностью все при пересечении границы, когда паспорт считывается просто как сейчас в Шереметьево, например, наблюдаете, да? Тогда, конечно, у них смысла, наверное, не будет.
Мне трудно сейчас сказать. А куда будет ставить тогда отметка о регистрации в таком случае?
Паспорт, либо еще какое-то свидетельство будет давать. Ну, это уже вопрос сделать. При регистрации можно выдать там какой-то документ.
Ну что ж, это был последний вопрос. И теперь, как принято в этой программе, в начале биографии гостя, который сегодня рассказал он сам. А в конце мы, три журналиста, которые почти час слушали господина Поставнина, попросим у него 3-4 минуты, чтобы он послушал, что каждый из нас считает самым главным в этой почти часовой беседе. Ильхан, пожалуйста.
Мне вот очень понравилось, что господин Поставнин, и слово «интеграция» ему очень нравится, потому что без интеграции, интеграция, конечно же, я понимаю, что это обоюдное движение, это не только забота государства и попытки государства и чиновников улучшить ситуацию, но и и движение со стороны, скажем так, самих мигрантов, да, в каких-то мигрантских организаций, там, диаспорных, да, там, работа посольств. Интеграция должна быть, это должны все понимать, потому что любая альтернатива интеграции, то есть любая альтернатива диалога, да, это есть конфликт. А конфликт может быть начиная от неприязни, заканчивая войной. Потому все должны это понимать, что чем лучше мы будем обсуждать какие-то вопросы, пытаться найти точки соприкосновения, в некоторой степени понять, что мы разные, и в этом и это прекрасно, потому что природа всегда заботится о разнообразии, и не отказываться от диалога и от интеграции. Мне это очень понравилось.
Эдуардо Гедыш, пожалуйста.
Да, я думаю, что беседа была очень интересная. Эта тема очень сложная, по-моему, потому что это не проблема, которая существует не только в России, это проблема актуального мира. И я тоже бы хотел подчеркнуть вот это слово «интеграция», потому что это, как мы видим и в других странах, где миграция имеет большой вес, это, наверное, проблема, которая не решается так просто, даже если имеют большие традиции работы с мигрантами. Я думаю, что есть какие-то бюрократические проблемы, которые достаточно быстро и оперативно можно решать. Есть и серьезные задачи, которые еще будут впереди. И вот мне понравилось, что вот эта интеграция находится наверное, на первом месте.
И я завершу. Сначала такая домашняя заготовка. Цитата из одного из самых последовательных критиков ведомства нашего гостя, Лидии Графовой, когда был господин Рамадановский назначен. Она написала: «Так что теперь генералу Рамадановскому, врачу по первой профессии, работавшему какое-то время патологоанатомом, весьма пригодится тот его опыт. Бездыханную проблему миграции необходимо вскрыть, поставить точный диагноз и совершить чудо, оживить». И второе от себя, раз уж слово «гастарбайтер» пришло в русский язык из немецкого языка, то я позволю себе познакомить нашего гостя с еще одним немецким термином, вернее, двумя. По-немецки «ездить зайцем» и «работать без регистрации» звучит одинаково. И поэтому можно перевести «ездить по-черному» и «работать по-черному», а можно перевести «ездить зайцем» и «работать зайцем». В любом случае будет «Schwarzfahren» и «Schwarzarbeiten». Ну, раз уж зайцем, то тогда мне остается только пожелать счастливой охоты, но с фоторужьем, компьютером и прочей оргтехникой, которая сейчас вам будет, надеюсь, очень необходима. Это была программа «Лицом к лицу». Вячеслав Поставнин, заместитель директора Федеральной миграционной службы, был в нашей студии. Вопросы задавали Эдуардо Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «De Noticias» и журналист НТВ Эльхан Мирзоев, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь, затем программа «Формула кино».
Во второй половине часа журнал «Total DVD» в гостях у передачи «Читаем журналы».
Разговор с нью-йоркскими водителями о ценах на бензин и воспоминания о войне во Вьетнаме. Это тема программы «Город Большого Яблока».
Слушайте все эти программы сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».